Римский вечер. Приветствую всех слушателей самого крымского в мире радио «Крым Реалии». В эфире «Крымский вечер» и я, его ведущий Сергей Громенко. Если вы хотите присоединиться к нашему эфиру, то вы можете сделать это по телефону 8 810 06 926, если вы на полуострове. 044 490 2905, если вы на материке. Конечно, в Facebook, YouTube, страницах «Крым Реалии». Ну, а мы начинаем. Итак, в четверг, сегодня, 1 июля, менее часа назад, Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект об отмене свободной экономической зоны Крым. За инициативу проголосовали 328 депутатов за основу и в целом. Закон отменяет режим свободной экономической зоны Крым на временно оккупированной территории Украины и устанавливает особенности экономических отношений на временно оккупированной территории с учетом ограничений, вызванных оккупацией, говорится в сообщении на сайте Верховной Рады. Закон вступает в силу через 3 месяца со дня, следующего за днем его публикования. Кроме того, парламент принял в целом закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты относительно административных налогов и сборов на территории Крыма и Севастополя. За это проголосовали 329 депутатов. На временно оккупированной территории не справляются общегосударственные и местные налоги и сборы, и военный сбор, не подается отчетность, не проводятся налоговые проверки. Это также говорится в сообщении на сайте парламента. Все доходы с источником их происхождения на другой территории Украины, которые начисляются в пользу лиц, имеющих налоговый адрес на оккупированной территории, облагаются налогом по правилам, установленным для их выплаты за границу Украины, и этот закон вступает в силу на следующий день после публикации, ну, очевидно, подозреваю, что послезавтра. Ну и, наконец, 330 голосов депутаты внесли изменения в таможенный кодекс Украины в связи с отменой свободной экономической зоны Крым. А с нами на связи Рустем Умеров, народный депутат Украины от фракции «Голос» и автор этих изменений в украинское законодательство. Рустем, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте мы начнем с самого главного. Кроме сообщения на сайте Верховной Рады и текстов законопроектов, с которыми могут ознакомиться люди продвинутые, нас слушают и те, кого интересует, вот что с их кошельками для тех, кто имеет крымскую прописку, вне зависимости от того, на материке они или на полуострове, что с послезавтра или там через 3 месяца с их кошельками произойдет. Они смогут нормально обращаться в банки, как жители других регионов Украины? Могут ли они заниматься бизнесом на материке? И стало ли, наконец, крымчанам легче, вот легче дышать в украинской экономике?
Добрый день. На самом деле, до этого момента, до сегодня это решение, у нас, как у крымчан или граждан с крымской в данный момент принятия этого закона, мы можем так же, как и другие граждане Украины, обращаться в банки, не платить налоги больше, чем до этого. Соответственно, отмена этого закона дает нам те равные права, которые уже есть у других граждан.
Хорошо. Вот перед тем, как спросить у вас, почему вот главное управление экспертное Верховной Рады выразило определенные замечания, замечания, назовем это так, закону, спрошу, почему, несмотря на то, что это довольно важное решение, оно проходило так долго. Я вот смотрю на статистику, 328 депутатов за. У вас 60 человек авторская группа этих изменений законодательных. То есть, с одной стороны, как бы мы видим, да, есть консенсус в Верховной Раде. И все-таки 60 депутатов и конституционное большинство. Почему 7 лет существует свободная экономическая зона Крым? Почему ее не отменили в 2015 году, в 2019? Почему надо было ждать половину аж до 2021 года?
Вы знаете, вот как глава группы при Комитете прав человека, мы, наверное, общались с разными центральными органами выконавчивой влады, центральными органами исполнительной власти и правозащитными организациями где-то, наверное, год. Тут дополнительно последнее время COVID нас немножечко сбил с плана. И я могу сказать, как глава этой рабочей группы, что это достаточно такой детальная работа проведена была. Пока выслушаешь все зауважения, пока все рекомендации учтешь, пока переговоришь со всеми центральными органами исполнительной власти, консолидируешь это, обсудишь, проведешь слушание. Это достаточно много времени берет. До этого я не могу сказать, потому что я народный депутат только 2 года, но за вот эти 2 года, 1 год вычитаем из-за ковида, это достаточно много времени занимает. И то, что его сегодня приняли, это большой плюс. Большая работа была проведена не только мною, и правозащитными организациями, и центральными органами исполнительной власти, представительством президента. Это общий такой зачет. Дай бог, чтобы мы больше таких ошибок не совершали.
То есть можно предполагать, что президент Зеленский подпишет этот закон в самое ближайшее время и не будет его возвращать на дорассмотрение?
Как вы знаете, у нас должна пройти 23 августа, Крымский саммит должен пройти, и, надеюсь, мы уже покажем своим международным партнерам, что у нас будет закон о коренных народах подписан, и, дай бог, закон об отмене свободной экономической зоны Крым.
Хорошо. Это что касается приятной стороны. Но есть, конечно, и определенные замечания. Я потратил некоторое время для того, чтобы ознакомиться с выставками, да, с итогами рассмотрения главным научно-экспертным управлением Верховной Рады. И из тех замечаний, которые они подготовили к законопроекту об отмене СЭС и к законопроектам о внесении изменений в налоговый кодекс и в таможенный кодекс, я вот тут выбрал несколько таких самых важных. Вот номер один, ну да, наверное, самое главное из всех этих замечаний, выплата пенсий и социальных пособий, которые предусмотрены этим законом, которые вообще предусмотрены для украинцев, они не получают в случае с крымчанами какого-то определенного экономического базиса, потому что финансируются этих выплат за счет единого социального взноса, и в случае дефицита, то за счет бюджетов Автономной Республики Крым и Севастополя. И этим же законом, изменениями в законах, которые вы сегодня проголосовали, получается, что граждане Украины, проживающие в Крыму, освобождены от этого единого социального налога, а дефицитов Крыма и Севастополя просто нет. И главное, управление подозревает, что вот реализация вашего закона потребует дополнительных трат из государственного бюджета Украины, чтобы платить пенсии на жителям временно оккупированной территории Крыма, да еще и вне зависимости от того, получают ли они пенсии в России. Вот я как бы не специалист, поэтому я у вас и спрашиваю. Вот действительно, что ли, получается, что после завтрашнего дня или через 3 месяца Украина должна будет платить пенсии крымчанам, которые живут на территории оккупированного Крыма?
Смотрите, мы в первую очередь, как я уже высказал, это дискриминационная норма, которую мы убрали, чтобы те граждане, которые пользуются этими услугами, могли нормально функционировать. То, что касается выплаты пенсии, у нас есть Министерство реинтеграции, которое определит сам механизм этих выплат. Соответственно, мы сегодня имели этот вопрос и в Верховной Раде, некоторые народные депутаты нас спрашивали. Мы говорим: дорогие коллеги, смотрите, это не только временно оккупированная территория, есть попытка аннексии этой территории, и для этого у нас есть Министерство реинтеграции, которое выработает этот механизм и будет работать на защиту прав и интересов наших граждан. Соответственно, этот вопрос мы должны дальше адресовать именно министерству. С министерством это тоже обсуждали. Соответственно, все наши граждане, которые захотят получать пенсии или какую-то поддержку от Украины, от материковой части, они могут ее получить, обращаясь в наше Министерство реинтеграции.
Понятно. И второе из тех предостережений, которые были к законопроекту поданы, это то, что в законе речь идет о списании налоговых долгов тем, кто находится на временно оккупированной территории, так, вот, и не, ну, то, что там штрафы не насчитывать и пеню, это я более-менее понимаю, и, не, и тем более там не проводить налоговые проверки, а вот отсутствие, вот списание налогового долга, не ставит ли это... Вот остальных жителей Украины, тех, кто на материковой Украине, тех, кто на подконтрольной правительству, уже в неравное положение с крымчанами. Получается, что крымчанин мог не платить налоги 7 лет, а теперь ему все эти долги простятся, а всем остальным жителям Украины придется выплачивать. Вот нет ли тут какого-то такого подвоха?
Поясню. В первую очередь мы оставили все нормы, которые будут... учтены в других кодексах, налоговом и таможенном кодексе. Второе, мы со своей стороны говорим, что после 2014 года мы не обязуем, а до 2014 года все обязательства, которые были взяты перед институциями, должны быть выполнены. То есть в этом случае мы тоже регламентируем. Из-за этого мы говорим, что не только изменение, скажем, норм, которые дискриминировали население или граждан Украины с пропиской, с крымской пропиской, но и все нормы, которые должны защищать право наших институций, они были учтены во всех кодексах.
Хорошо. Это понятно. И такой еще вопрос, он может быть в некоторой степени больше политический, чем юридический. Многие журналисты, расследователи и правозащитники в критике закона о Крым, о свободной экономической зоне, говорили о том, что в основном он работает в интересах не столько рядовых крымчан, а даже их дискриминирует, сколько в интересах украинских олигархов, чьи там заводы и порты работают на оккупации. На экономику оккупированного Крыма. Вот можете ли вы сказать, что теперь будет, например, с таким предприятием, как Крымский Титан? Будет ли оно, должно ли оно теперь будет перевести свои мощности на подконтрольную, ну, то есть не то, чтобы там перевести мощности, а каким-нибудь другим способом теперь взаимодействовать с оккупированной территорией, нежели это происходит сейчас? Или, например, сам с Крымским Титаном ничего не изменится?
Смотрите, мы говорим, что у нас де-факто никакой торговли нет. Де-юре некоторые компании использовали вот эти правовые проволочки для своей пользы. И мы этим законом останавливаем все именно лицензии, которые были выданы. И все, что касается временно оккупированной территории, мы торговлю и де-факто, и де-юре останавливаем с этого момента. До этого, как я говорил, де-факто, может быть, мы после блокады, гражданской блокады 2015 года уже не торговали, но некоторые компании использовали эти юридические возможности для торговли, обхода санкций и так далее. И мы вот эти все как раз наработки правовые все остановили. Все лицензии будут тоже остановлены.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Рустем Умеров, народный депутат Украины от фракции «Голос» и, собственно говоря, инициатор законопроекта об отмене свободной экономической зоны Крым. А теперь с нами на связи Александр Басов, экономический обозреватель из Крыма. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр, мы тут говорим о том, что буквально сегодня, меньше часа назад, Украинская Верховная Рада отменила свободную экономическую зону Крым, которая существовала с 2014 года, но мы знаем, что и Россия организовала свободную экономическую зону в Крыму в 2014, фактически с 1 января 2015 года. И вот в октябре прошлого, 2020 года, Минэкономразвитие подвело итоги 5 лет функционирования свободной экономической зоны. Я себе позволю цитату: «Невзирая на экономические санкции в отношении Крымского региона, режим свободной экономической зоны на протяжении 5 лет обеспечивает стабильный рост инвестиций. В частности, за счет особого режима осуществления деятельности, предусмотренного СЭС, в экономику за 5 лет удалось привлечь порядка 157 миллиардов рублей инвестиций. Из них капитальное вложение 104 миллиарда рублей, зарегистрировано 1700 хозяйствующих субъектов, и более 90% из них это средний и малый бизнес, и введено в эксплуатацию более 4100 различных объектов инфраструктуры, 66 тысяч рабочих мест создано за эти 5 лет в Крыму, согласно Минэкономразвития России, а объемы налогов и таможенных платежей составили 88 миллиардов рублей. И вот теперь я хотел бы спросить у вас, действительно ли вот свободная экономическая зона в Крыму, организованная Россией с 2014 на 2015 год, и которая должна действовать в течение 25 лет, если я правильно понимаю, действительно ли вот она обеспечила все эти знаменитые успехи и достижения, все эти миллиарды рублей инвестиций и тому подобное? Или все-таки инвестиции отдельно, свободная экономическая зона отдельно?
Видите ли, Российская Федерация должна была что-либо предпринять для того, чтобы каким-то образом компенсировать вот те неизбежные потери, вот те неизбежные затраты, которые дополнительно возникнут для крымского бизнеса или, скажем, для приходящих с материковой части России предприятий. Но, к сожалению, за вот эти 7 лет функционирования зоны, ну, скажем, за 6 лет функционирования зоны, я видел вот тот отчет, о котором вы говорите. Более того, я видел и отчеты более раннего периода, и отчет вот за 2020 год нашего Крымского министерства экономического развития. Когда читаешь вот все эти отчеты, то даже где-то какая-то радость появляется, когда видишь эти цифры о том, что вот, собственно, там почти 2000 участников свободной экономической зоны, что более сотни миллиардов рублей инвестиций там, и так далее и тому подобное. Но когда откладываешь в сторону эти документы и уже смотришь просто невооруженным взглядом на окружающую нас действительность, то, к сожалению, замечаешь, что не видно вот этих признаков, вот этих колоссальных инвестиций. Я прежде всего имею в виду частных инвестиций. Мы не будем сейчас говорить пока о государственных инвестициях в инфраструктуру, которая там исчисляется уже примерно 1 триллион рублей за вот эти 7 лет. А если мы будем говорить именно о свободной экономической зоне и вот о развитии бизнеса, то, конечно, мы можем видеть колоссальное количество закрытых магазинов, колоссальное количество закрытых учреждений общественного питания. Ну и если смотреть уже, скажем, там другие документы, то мы знаем, что особенно в 2018-2019 году даже был отток участников свободной экономической зоны по многим причинам, прежде всего по причинам того, что люди не могли реализовать свои инвестиционные проекты, по которым там они предполагали получить какие-то, скажем, земельные участки, либо какие-то объекты, скажем, недвижимости для реализации. И очень многие потеряли свои средства и, несолоно хлебавши, покинули территорию Республики Крым. Ну а, собственно говоря, вот что получило население за последние вот эти годы, ну, к сожалению, население получило, в общем-то, значительную безработицу, потому что невозможно было в результате вот этого закона о свободной экономической зоне или, скажем, попыток реализации федеральной целевой программы все-таки успешно компенсировать вот те значительные потери рабочих мест, снижение уровня зарплат и вообще в целом доходов населения. И на сегодняшний день, конечно, Крым – это регион с одной из наиболее низких заработных плат или вообще, скажем, среднедушевом доходе, скажем, на одного человека.
Ну, относительно недавно Россия перешла, буквально там в течение прошлого месяца, Россия перешла с подсчета средних зарплат на медианные зарплаты, и оказалось, что медианные доходы, которые более точно отражают реальность, в полтора раза ниже, чем раньше декларировалось. Есть ли какие-нибудь объективные, на ваш взгляд, цифры, показатели по Крыму, которые мы можем оперировать? Что вот, мол, да, вот в 2021 году столько-то и столько-то получают люди. Или у нас есть только официальная статистика, которой веры нет, а реальность бог весть какая?
Безусловно. К сожалению, мы не можем с вами оперировать какой-либо иной информацией, кроме каких-то своих собственных эмпирических наблюдений. А доверять официальной статистике, ну, я бы стал с очень большой осторожностью. Но уже хотя бы то, что перешли от вот этой пресловутой средней зарплаты, да, к медианной зарплате, и сразу мы увидели, что у нас приблизительно более чем на 10 тысяч рублей доходы населения ниже, чем, скажем, до этого говорило Министерство экономического развития, это уже все-таки, ну, как бы ближе к истине. Если же говорить вот о моих собственных наблюдениях, то, конечно, я думаю, что в Крыму все же даже ниже, чем вот эта средняя медианная зарплата. Там они, по-моему, утверждали, что она около 30 тысяч. Я полагаю, что она пониже несколько, может быть, там на 2-3 тысячи в месяц.
Понятно. Вот вы говорите о том, что наблюдается рост безработицы, а в отчете указано, что создано более 66 тысяч рабочих мест. Это надо понимать так, что 66 тысяч рабочих мест создали, но там 80 тысяч рабочих мест потеряно? Или это вот эти 66 тысяч рабочих мест, это такие какие-то вот, ну, только на бумаге существующие, а не в реальности?
Я допускаю, что эти 66 тысяч рабочих мест и были созданы, скажем. Но дело в том, что гораздо больше людей потеряло свою работу, особенно в первые годы после аннексии Крыма. Мы потеряли целые отрасли как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. И поэтому, конечно, даже если... Допустим, что были созданы эти 66 тысяч рабочих мест, но я просто вам могу сказать, что, например, в сфере предпринимательства у нас трудилось приблизительно вот до 2014 года приблизительно около 300 тысяч человек. На сегодняшний день, с учетом предпринимателей, с учетом юридических лиц, у нас эта цифра где-то составляет порядка 100 тысяч. То есть куда-то у нас исчезли вот эти 200 тысяч человек. Куда они ушли? Ну, кто-то, наверное, пошел там на какую-то муниципальную службу, кто-то пошел в дворники, ну, а кто-то, вот, может быть, вот счастливцы и входят в число 60, вот этих 66 тысяч. Но это, конечно, наверное, даже менее чем треть от того, что было бы необходимо восстановить, ну, создать за вот эти годы.
А будет какое-нибудь развитие свободной экономической зоны в смысле каких-нибудь новых дополнительных льгот или новых завлекательных проектов? Ну, грубо говоря, например, там, может, все-таки когда-нибудь откроют казино? Или это вообще совершенно разные вещи, и уж какая есть свободная зона Крым на сегодняшний момент, такая она еще и будет в следующие годы?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть, каким образом функционировали и насколько успешны были те зоны, которые создавались в Российской Федерации до того, как. К сожалению, успешных опытов практически я не знаю. Была Калининградская зона, и то я знаю, что как только создавалась Крымская, стали в Крым перебираться вот те резиденты. Почему? Потому что здесь были обещаны значительные, скажем так, налоговые льготы, и преференции и так далее. Поэтому они подтянулись сюда, в Крым, в надежде что-то получить. Вообще, ну, в какой-то мере, надо сказать, что все-таки зона сыграла свою положительную роль. Она не выполнила ту функцию, которую на нее там закон возлагал, там улучшение благосостояния, развитие экономики и так далее. Но в какой-то мере это позволило нашим крымским предприятиям, хотя бы, ну, многим крымским предприятиям, хотя бы каким-то образом минимизировать свои вот эти налоговые обязательства, поскольку налоговая система Российской Федерации крайне тяжела, это налоговое бремя, оно просто душит и уничтожает бизнес. Поэтому те предприниматели, те бизнесмены, которые особенно в первые годы поняли, что хотя бы вот подобным образом, подобным инструментом можно воспользоваться, они вступили в эту зону, они использовали вот этот вот льготный период, прежде всего, по социальным отчислениям. И это, может быть, даже в какой-то мере спасло часть наших крымских предприятий, потому что если мы посмотрим в наш реестр, ну, наверное, мне кажется, вот этот реестр, он в определенной степени отражает вот то, еще относительно что-то живое, что осталось на территории Крыма. Там вот примерно 1500 предприятий или там 1700. Вот. Это, наверное, то, что еще вот как-то функционирует. Может быть, часть из них уже функционирует просто в виде бумажных отчетов. Но что-то вот еще осталось. Все остальное практически уже, ну, если не зачищено, то находится уже в стадии вот
стадии вымирания,
сворачивания.
Хорошо, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Александр Басов, экономический обозреватель из Крыма, с которым мы говорили о российской свободной экономической зоне, которая будет еще практически 20 лет существовать на территории оккупированного полуострова. Украинская, напомню нашим слушателям, менее часа назад была ликвидирована Верховной Радой Украины. Теперь с нами на связи Сергей Куницын, экс-председатель Совета министров Автономной Республики Крым. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот свободной экономической зоны Крым уже больше нет. Ну, еще, конечно, 3 месяца должно пройти с момента, до момента вступления этого решения в законную силу. Вот я хотел у вас спросить об истории этого явления. Вот при украинском суверенитете над Крымом до 2014 года предпринимались ли попытки создать свободные экономические зоны в Крыму? Если да, то чем это все закончилось?
Ну, я был главой администрации первой свободной экономической зоны в Украине. В 1994 году указом президента была создана Северо-Крымская экспериментальная экономическая зона Сиваш. Это единственная свободная экономическая зона вообще в Украине, которая успешно функционировала. Она тогда решила и политическую задачу, потому что Крым тогда качался, избрали там президента Мешкова, пророссийского, и как мэр города Красноперекопска я подчинялся ему, а как... меня указом Кучмы была создана в порядке эксперимента сроком на 5 лет ЦС Сиваш, и я был назначен главой администрации ЦС Сиваш, и как глава администрации ЦС Сиваш я подчинялся президенту Украины и премьер-министру. И у нас была производственно-экспортно ориентированная ЦС, которая северный промышленный Крым, там при 4% населения Крыма, там было 50% промышленного потенциала. Это химические заводы, содовый, титан, бромный. Были созданы новые предприятия уникальные, такие как Укснаб, 2000 сотрудников, которые производили 90% пивных охладителей евразийского рынка. Там итальянский завод по переработке риса, там тетрапаки и так далее. То есть я даже кандидатскую диссертацию в НИИ Минэкономики защитил на тему СЭС. И потом, когда я уже стал премьер-министром, СЭС Сиваш успешно работала практически до 2000 года. Мы создали также через указ президента 7 территорий приоритетного развития. Это от Керчи до Севастополя, Большая Ялта, Алушта, под инвестиционные проекты, под реконструкцию отелей, были льготные налоговые, налоговая система. А в Севастополе, когда я работал с 6 по 10 главой администрации, то мы при Ющенко продвигали очень интересную идею Севастополь-Украинский Сингапур. И был подписан указ Ющенко создать СЭС Севастополь. Было принято постановление Кабмина Юлии Тимошенко о создании СЭС Севастополь. И был проект закона внесен. И самое поразительное, что 70% севастопольцев, которые до идеи создания СЭС видели будущее города как военно-морской базы, то в 2009-2010 году по всем соцопросам когда был подписан указ президента и постановление Кабмина, и на выходе был закон, то 70% севастопольцев видели будущее города как свободная экономическая зона.
И почему же она не случилась?
Пришел Янукович и все отменил. Все указы отменил и все постановления правительства отменил. А на самом деле мы могли бы сделать из Севастополя, а он из географической, с исторической точки зрения. Я в Сингапуре был. Сингапур это третья часть Севастополя по площади. Но там 5,5 миллионов человек благополучно живут и процветают. А Севастополь это уникальный город с бухтами, с железной дорогой, с аэропортом Бельбек и со всеми необходимыми показателями для того, чтобы создать свободную экономическую зону. Та СЭС, которая ликвидировала Верховная Рада, она в большей степени была виртуальной, потому что вы понимаете, что территория оккупирована, и как бы управлять там какими-то экономическими процессами, пытаться защитить бизнес-интересы того, что практически все национализировано, но это в большей степени утопично. Возможно, знаете, в будущем, когда мы Крым вернем, то, что эта свободная экономическая зона была и там давала определенные экономические, юридические и социальные льготы, это может в международных судах помочь как-то там возвращать эти предприятия. Но сами понимаете, что эта СЭС, которая в 2014 году была создана, она полноценно не работать, не существовать не могла, потому что территория Крыма и Севастополя оккупирована.
А вот вы говорите после возвращения, а вот как вам кажется, после того, как начнется процесс реинтеграции, нужно будет еще раз создавать какую-нибудь новую, другую, дополнительную экономическую свободную зону? Или есть какие-то другие механизмы?
Ну, я вообще предлагаю создать на приграничных трех районах Херсонской области, там Новотроицкий, Каланчакский забыл третий.
Чингарский,
да. Предлагаю создать свободную экономическую зону или территорию приоритетного развития для малого и среднего бизнеса, дать льготы, чтобы там все развивалось под сельское хозяйство, под фермерство, под малый и средний бизнес. Не давать льготы там для подакцизной группы, там то, что я всего 6 сразу отказался от сигарет и водки, потому что там ко мне сразу все братки поприезжали и говорят, мы у тебя тут работать будем. Я говорю, не-не-не, у меня для водки и сигарет льгот не будет. Сразу похороним. То же самое, вот и президент же Зеленский вносил, если помните, один из 5 вопросов на опрос на территории Донбасса можно создать, как поднимать территорию, где там 50 тысяч домов разрушено, где там десятки тысяч мин, как в условиях, когда полбюджета отдаем за там Международному валютному фонду, надо найти нестандартное решение. На мой взгляд, можно было бы объявить всю территорию Донецкой и Луганской области свободной экономической зоной или территорией приоритетного развития, но на контролируемой на Украиной территории льготы ввести сейчас, а тем, кто с той стороны, после возвращения, чтобы здесь малый и средний бизнес развивался, там Краматорск, Славянск там, и так далее, Лисичанск, вот все эти территории, которые контролирует Украина. Мы должны дать удочку, знаете, если человека только вот рыбой кормить, он растолстеет и будет еще. Я предлагаю дать удочку и научить ловить рыбу.
А вот когда, после того, как Украина вернет себе суверенитет над Крымом, если бы вам предложили возглавить свободную экономическую зону в Крыму, вы бы согласились?
Ну, после возвращения с удовольствием. Я, извините, народный депутат первого созыва, 3-й мэр Красноперекопска, 2-й премьер, губернатор Севастополя, 4-й депутат Верховной Рады Крыма. А теперь не могу даже на кладбище к родителям съездить. Поэтому, конечно же, ну, тем более, ну, объективно, у меня колоссальный опыт по созданию свободных экономических зон. Докторская моя диссертация тоже близка, я ее в 2014 году защитил. Мне не давали ее защитить в 13-м, потому что я на Майдане стоял. Организационный механизм управления туристическими кластерами. Тема диссертации. А кандидатская научно-методические основы управления проектами в свободных экономических зонах на территориях приоритетного развития. Поэтому, ну, так сложилось, что у меня наибольший опыт в стране по созданию таких проектов.
И какой был бы ваше распоряжение номер один? Вот представим себе, что там, ну, 2025 год, вы соглашаетесь, и вот, вот номер один, что нужно для, для, для Крыма вот, в первую очередь?
А представить себе, что Крым украинский?
Ну, само собой, вы же поставили это условие.
Не, ну послушайте, тот же, это же не решение Верховного Совета. Да? Там же, чтобы вы понимали, по свободной экономической зоне Сиваш, северокрымской, было два указа президента, четыре постановления Кабинета министров и два закона. Вот чтобы понимали, что, что такое создать вообще, да, СС. Это же не просто... А потом мы еще же нашли формулу, потому что на территории СС Сиваш входил Красноперекопск, армянский Красноперекопский район, где мы три руководителя, я мэр Красноперекопска, мэр армянский и глава Красноперекопского района, мы все были равны и мы никому, ну как друг другу не подчинялись. А нам нужно было найти формулу управления этим бизнес-проектом. Поэтому была создана, найдена формула. Создана, я был назначен главой администрации СС-Сиваш, а под СС-Сиваш была управляющая компания государственная, где был исполнительный директор, были определены коды внешнеэкономической деятельности, направления, которые подлежат льготному налогообложению, и бизнес, который, бизнес-направления, которые получали льготы, на самом деле, тут даже сложно сказать, какое должно быть первое распоряжение. После того, что когда Крым вернется, знаете, и если будет создана такая территория приоритетного развития, мы найдем, какие распоряжения давать.
Хорошо.
Поверьте, поверьте.
Ну, я поверю, что вы что-нибудь придумаете. А вот вы говорите, что такая зона, которая существовала с 2014 года, и вот сейчас ее отменили, она была более виртуальной. Тогда, может быть, вы можете поделиться своими соображениями на тот счет, почему же она 7 лет, почему ее 7 лет не отменяли, раз она виртуальная и ничем не помогала. Есть ли, что ли, в Украине, на материковой Украине, кому-нибудь, кто-нибудь, кому было выгодно существование такой виртуальной зоны?
Ну, знаете, я ни одного бизнесмена на сей счет не знаю. Я интересовался когда-то, в чем же как бы ее суть, там, льготы и так далее. Ну, в большей степени она виртуальная, потому что она ну, как бы охватывает территорию, на которой мы не имеем никакого государственного управления. Ну, вы же сами понимаете. Поэтому, ну, я не встречал бизнесменов, которые бы мне сказали, что я воспользовался льготами свободной экономической зоны. А почему? Ну, послушайте, я так думаю, что она, ну, не настолько была значимой, чтобы кто-то там придавал ей значение серьезное. Я вам даже по СС-Сиваш скажу, что я, когда СС-Сиваш создал, так Верховная Рада дважды пыталась отменить льготы. И даже голосовала уже, когда пришли инвесторы, потому что кому-то взбрендило в голову, что там отмываются сумасшедшие деньги. И я, как сейчас помню, меня даже позвал Лазаренко, тогдашний премьер-министр, и он мне говорит, мне сказали, что у тебя там 10 миллионов долларов украли, а я ему говорю, Павлович, а как можно у меня украсть, если она еще не заработала? Если вы постановление Кабмина 4 месяца не подписываете, СЭС не может работать. Ну вот пример вам, да? Поэтому я могу вам сказать, что ну, в стране просто миллион проблем, и война, и ковид, и прочие дела. И поэтому она, знаете как, она никого не трогала, скажем, по большому счету. Много раз вставал вопрос о том, чтобы ее отменить. И в прошлом парламенте, и в этом, ну, не знаю, видимо, руки не доходили.
Руки не доходили. Хорошо, да. А вот если вернуться к свободной экономической зоне Сиваш, вот вы говорите, что она была первой и успешной, а почему же она тогда прекратила свое существование?
Ну, потому что это был первый пилотный проект, и потому что был ограничен срок, да, она создавалась сроком на 5 лет, и льготы давались сроком на 5 лет. А потом, когда я уже был премьером, то я же вам говорю, что по всей стране были указами президента созданы территории приоритетного развития. И в том числе они были переформатированы в территории приоритетного развития, где существовали также льготы определенные. И я вам скажу, что все приличные там гостиницы, аквапарк Полушки и так далее, это все были субъекты территории приоритетного развития. Они не просто так рождались. Ну, а потом уже поменялась власть, поменялись подходы, и уже как бы при новых президентах это было все отменено. А Сиваш просто, он свою роль и задачу выполнил. Сохранено было 12 тысяч рабочих мест, тысячи создано было новых. Я могу вам сказать, что мы не добивались создания там Сингапура. Но в то время, чтобы понимали, в середине 90-х 12-долларовые пенсии и зарплаты там учителям во многих регионах всей страны по 2 года не платились. Бартером людям выдавали там кусок хлеба, там муки, гречки и так далее. Так вот, на территории СССР, после того, как она заработала, учителя, врачи, пенсионеры, в отличие от всего того, что во всем Крыму по 2 года это у людей была задолженность, у нас все платилось вовремя. То есть мы достигли экономических, социальных успехов, сохранили промышленный потенциал. А 3 завода составляли 47% промышленности всего Крыма. И если бы эти заводы умерли, то умерли бы и города.
Слушайте, вот
главное достижение.
А вот вы простите, конечно, мне мое такое вот невежество, но вот если свободная экономическая зона приводит к таким потрясающим успехам, почему нельзя создать свободную экономическую зону Украина на всю территорию страны?
Невозможно, бюджет не выдержит, потому что вы же понимаете, что возьмите тот же Китай. Китай создал вдоль океана 14 свободных экономических зон, и они стали инвестиционными пылесосами для страны. В чем суть любой свободной экономической зоны? В том, что налоги на таких территориях сведены к минимуму. Но на период становления, прихода инвестиций, да, и работы есть такое понятие, как выпадающие налоги. То есть заводы, предприятия действующие, они же не платят налоги в бюджет. А социальную сферу надо содержать. Вот представьте, на всей Украине мы сейчас скажем, что НДС будет там на 5 лет страна освобождается от НДС, там, от налога на прибыль, от налога на землю. Ну, какой бюджет это выдержит? В рамках маленького региона можно давать льготы, компенсируя из государственного бюджета выпадающие налоги на какой-то период, пока поднимется там, все пойдет вперед. Но нет нигде. Вот в Америке есть штат Делавэр, да, где 1 000 000 человек живет, там нет администрации штата, но все знают, что это свободная экономическая зона. Да. Сингапур – другая история. Поэтому есть Порто-Франко, есть производственно-экспортно-ориентированные, есть технопарки. Поэтому нельзя в идеале всю страну объявить, потому что тогда бюджет не досчитается там миллиардов долларов денег, и просто страна рухнет. Для этого они и создаются как точки роста, понимаете? Как пылесосы инвестиционные. Ну, куда придет инвестор? Там, где меньше надо платить налог. Вот и все. Вся сказка-то в чем? В том, что человек решил там построить, не знаю, там предприятие по производству там автомобилей. Если он узнает, что на территории Украины, скажем, там, в Краматорске, да, он на период реализации инвестпроекта и строительства завода по производству автомобилей не будет платить сырье, оборудование, материалы, ввозимые для реализации этого строительства предприятия, не облагаются таможенной пошлиной, не облагаются НДС, он на 5 лет освобожден на время строительства от уплаты налога на землю, от уплаты налога на прибыль, конечно, он туда придет. Потому что у него суммарный налоговый пресс на там 70% ниже, чем на любой другой территории. Вот все, ларчик-то просто открывается.
Понятно. Огромное вам спасибо за такое детальное разъяснение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Куницын, бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым и руководитель первой в Крыму и в Украине свободной экономической зоны Севаш. Так что он знает, о чем говорит. Нашим слушателям я напомню, если вы пропустили начало программы, что... Буквально сегодня, буквально там час назад, Верховная Рада Украины отменила свободную экономическую зону Крым, которая была создана осенью 2014 года, и теперь... Через 3 месяца после того, как вступит в силу этот закон, крымчане, которые живут на территории материковой Украины, но имеют прописку на территории Крыма, перестанут считаться нерезидентами, а значит, перестанут быть дискриминируемы в украинских банках. И даже если больше ничего этот закон в себе и не несет, то это все равно уже огромный шаг вперед, потому что Крым – это Украина, и крымчане – это украинцы. На этом я буду прощаться с вами. Большое вам спасибо, все наши радиослушатели, которые были с нами в течение этого часа. Для вас работал Сергей Громенко в студии самого крымского в мире радио «Крым Реали». Ну и, конечно, ни в коем случае не переключайтесь, потому что после небольшой паузы мы вновь вернемся в эфир.